Кира Измайлова. Страж перевала. Глава первая. Вокруг царила тишина. Глубокая, спокойная тишина. Оглушающая, после того грохота и шума. Тех криков. Мне было страшно открывать глаза, потому что я не знала, что увижу, сделав это. Может быть, я уже умерла? И именно поэтому вокруг так тихо. Что с ней? Негромко спросил незнакомый мужской голос. «Ничего страшного, господин». Подобострастно отозвался другой голос, тоже незнакомый. «Сильный испуг, только и всего. Думаю, вскоре девочка придет в себя». Убедившись, что голоса принадлежат людям, во всяком случае, не похожи на страшный рев чудовищ из огненных подземелий запределья, куда, как известно, попадают те, кто дурно вел себя при жизни, я все же решилась открыть глаза. Комната оказалась совершенно чужой и очень большой, насколько мне удалось увидеть. Я лежала на огромной кровати под балдахином, на которой, казалось, могли уместиться 5 взрослых. Им при этом не было бы тесно. Окна закрывали тяжелые шторы. В комнате царил полумрак. Но я все-таки смогла различить лицо человека, стоявшего рядом с кроватью. Это был пожилой мужчина, почти полностью седой. Но еще далеко не старый, наверное, ровесник моего отца. Темные глаза смотрели цепко и холодно, так что дрожь пробирала, а властное некрасивое лицо, изброжденное глубокими морщинами, было определенно мне знакомо, в отличие от голоса. Где же я могла его видеть? Где? Она пришла в себя, господин. А этот человек, видимо, лекарь. От него остро пахло какими-то травами, почти как от старой знахарки, которая иногда забредала к нам, когда по приглашению, когда просто поточить лясы на кухне. Пожилой мужчина перевел взгляд на меня, и сразу захотелось забиться под подушку. Взгляд этот пронизывал насквозь. А мне вовсе не нравилось, когда меня разглядывали вот так, в упор. «Ты что-нибудь помнишь, дитя мое?» Неожиданно мягко спросил он. Я открыла было рот, но тут же сообразила, что помню я очень и очень мало. Вот разве что мне было очень страшно, когда вспыхнул огонь. «Я не помню, что случилось», — выговорила я наконец. «Все бежали куда-то и кричали, а еще пожар».
«Девочка была перепугана насмерть, господин», — встрял лекарь. «Вероятно, позднее она сможет рассказать больше. Хотя, может быть, и не стоит пытаться пробудить ее память».
Мне отчего-то показалось, что седому пришлись по нраву эти слова, и он сказал:
«Ты прав. Не стоит ей рыться в таких воспоминаниях».
Он повернулся ко мне и добавил:
«Забудь это как страшный сон, дитя мое. Теперь ты в безопасности, и в моем замке тебе ничто не угрожает. Не волнуйся ни о чем. Я позабочусь о тебе».
Я хотела было возразить, что обо мне заботятся мои родители, но тут же перед мысленным взором снова вспыхнул тот страшный пожар. И я поняла, вернее, почувствовала, что теперь обо мне и в самом деле некому больше заботиться. Отец и мама всегда были рядом. Большие и теплые, хотя иногда и грозные. А теперь я не чувствовала их. Совсем. А ведь я могла сказать, что отец простудился, даже когда он был за перевалом. Куда гляди, не доглядишься. А если их нет, значит, остался только этот незнакомец.
Как только она почувствует себя лучше и сможет встать, пускай ее приведут в мой кабинет, — обратился он к лекарю, и тот глубоко поклонился.
Седой снова посмотрел на меня и, неожиданно ласково потрепав по голове, повторил:
«Ничего не бойся, дитя, все будет хорошо».
Он вышел, а я снова попыталась вспомнить, почему же мне так знакомо его лицо. Может быть, он когда-то приезжал к моим родителям? У отца бывали многие. Матушку навещали подруги с мужьями. Но среди них я не могла припомнить этого человека. А хотя бы раз увидев его, трудно было бы забыть подобное лицо.
«Выпейте-ка, юная госпожа».
Лекарь поднес мне какое-то зелье в большой красивой чашке. У матушки была похожая вазочка. Чей-то подарок. Там на белоснежных полупрозрачных стенках красовались синие птицы с узорчатыми длинными хвостами. Мне настрого запрещалось трогать вазочку, потому что она стоила очень дорого. Такие вещи привозили издалека, а даже обычные глиняные горшки
можно переколотить по дороге на ярмарку. Что уж говорить о такой хрупкой вещичке. Стеклянные вещи то прочнее. Я послушно осушила чашку и, уже погружаясь в неожиданно навалившийся сон, вдруг вспомнила, где я видела лицо Седова. На золотых монетах, которые имели хождение во всех окрестных землях. На золотых монетах, на которых был выбит резкий профиль владетельного князя Дакора. Это значит, что я в его замке? Но почему? Как я тут оказалась? Увы, ответов на эти вопросы я не знала. Не знаю, сколько миновало дней. Я потеряла счет времени. Помню, стоило вынырнуть из темного омута сна и открыть глаза, как вокруг тут же начинала хлопотать служанка. В горло мне лился теплый бульон или какой-то душистый травяной отвар. И я снова засыпала, не успев даже спросить, какой нынче день. Бывали и другие пробуждения. После сновидений. Поначалу часто снился пожар, огненное кольцо, все теснее сжимающееся вокруг, грохот и человеческие вопли. И тогда я просыпалась с криком. Служанка успокаивала меня и поила с ложечки сладким зельем, от которого я делалась будто соломенная кукла и не чувствовала ни рук, ни ног и даже думать не могла. Но случались такие видения, во время которых я изо всех сил старалась подольше удержаться на грани сна и яви, потому что мне казалось, это что-то важное, очень важное. И как бы ни было страшно, я терпела до последнего. До тех пор, пока не оказывалась заключена в огненных стенах, а пламя не принималось жадно голодать мою одежду и волосы. Там, за этой стеной, кто-то искал меня, но не мог увидеть. Так ярко горел огонь, так слепил. Верно. Изредка мне удавалось увидеть за непроницаемой стеной глаза, тоже огненные, но это был совершенно иной огонь. Он не обжигал. Он был холодным. А взгляд этих глаз казался тяжелым, как золотой слиток. Именно тот, кто смотрел из-за пламенной стены, пытался меня разыскать. Манил взглядом, звал по имени. Но зачем? Кто это был? Почему-то казалось, что он не враг мне. И я пыталась узнать больше. Расспросить. Бывает же, что во сне удается поговорить с привидевшимися тебе людьми, животными и даже вещами. Но он не слышал. Не различал слабого голоса за чужими криками и ревом пожара. Я просыпалась вся в слезах от бессилия. А если спрашивали, что меня так взволновало, могла лишь сказать, что видела, как горит наш замок. Про огненные глаза я говорить не хотела. Не знаю почему. Но мне казалось, лекарь о чем-то догадывается. Да и служанка упоминала, что я говорю во сне. После таких сновидений меня поили каким-то горьким зельем, после которого я спала вовсе беспробудно. Не маковым отваром, нет, чем-то совсем незнакомым. Хотя откуда мне было знать, какие зелья используют в этих краях? Но всему приходит конец, прекратились и мои сновидения, и меня все реже пичкали зельями. Когда я проснулась в очередной раз, тяжелые шторы на окнах были отдернуты, и яркий солнечный свет заливал комнату. Заметив, что я открыла глаза, довольно молодая полная служанка, дремавшая рядом на стуле, тут же устремилась ко мне и принялась умывать, причесывать, одевать и кормить, будто я совсем маленький ребенок. На все мои уверения, что я сама способна одеться. Ну, хорошо, некоторые шнурки и тугие крючки не поддавались, тут бы я от помощи не отказалась. И умею пользоваться столовыми приборами. Она только вздыхала и качала головой. И была права. Уметь-то я умела. Да вот только первое время даже удержать ложку не могла. Настолько ослабла. Сейчас, правда, я уже достаточно окрепла, чтобы справиться с едой и не заснуть, не донеся ложки до рта. Но служанке, ее звали Мадитой, похоже, просто нравилось со мной возиться. С этим я кое-как могла смириться. Но вот любопытство не давало покоя. Например, у меня никогда не было такого платья. И не похоже, что оно с чужого плеча. Выглядит совсем новым. Неужели его шили уже здесь? Конечно, это не так уж сложно. Хорошая мастерица и за ночь может управиться. Это же не дамский парадный наряд с длинным шлейфом и затейливой отделкой. Но и обувь тоже пришлась точно по ноге. Тоже стачали нарочно для меня? Неужели при замке живет столько мастеров? Или... Сколько времени я пролежала без памяти, раз они успели все для меня приготовить? И что случилось с моим родным домом? И родители? Может, они все-таки живы? Просто мое чутье не действует. Правда, тогда непонятно, почему князь сказал, что позаботится обо мне. И я тогда еще подумала. Он уверен, что больше это сделать некому.